Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан. И сегодня с нами в этой студии протоиерей Алексей Яковлев, настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Раеве, в Москве. Добрый вечер, отец Алексей.
Добрый вечер.
Ну вот в этом цикле бесед, который мы с Кирой ведем, мы беседуем со священниками об их пути к вере, в вере и о пути к священству. Потому что, как мы уже много раз убеждались, вопреки стереотипу, вопреки представлению о том, что человек рождается с некоторой такой вот предрасположенностью к священству, очень часто путь этот, который в итоге приводит человека к принятию сана, это путь полный моментов выбора, сомнений иногда, какой-то решимости и чудесных историй часто. И вот о вашем пути к вере, в вере и к священству мы хотим поговорить, просто еще потому, что, как мы замечаем, это очень, может быть, актуализировано в жизни каждого из нас, как еще один опыт встречи человека со Христом.
Отец Алексей, лично я, да, наслышана о вас как о руководителе проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера», да, как вот преподаватель факультета православной культуры военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. То есть у вас очень много образования, у вас очень сложный такой многослойный жизненный путь, и... Конечно, хочется в первую очередь спросить, а с чего все начиналось? Как это было? Какой был путь ваш к Богу?
Начиналось все с каникул, которые я провел на пасеке у своих родственников в Тамбове. У меня совершенно замечательные родственники Борис Николаевич и Евгений Николаевич, мои дяди, которые представляют из себя уникальное явление русского народа, такие настоящие русские мужчины. Когда-то вот истребляли кулаков, а они именно такие, то есть это люди, которые очень любят работать и очень любят Бога, очень любят церковь, и церкви не просто как-то они являются частью церкви, они еще и помогают, всеми силами помогают храмам. И вот когда я был на пасеке у них, то, безусловно, их пример на меня очень оказал удивительное такое влияние. Мне хотелось быть как они. Мне хотелось им подражать. Мне было тогда 16 лет.
То есть вы росли, получается, в некоторой церковной среде вот, через них?
Они жили в другом городе, в Тамбове, и к ним я приезжал только на лето, на месяц-полтора. Но вот знаете, как говорится, что огонь, он зажигает и другие сердца. И вот огонь веры, который в них жил и живет, он как раз зажег эту веру и во мне. Они ходили в храм, и я ходил в храм. Они приглашали в гости священников по каким-то праздникам, и я присутствовал при этом. Помню, как первый раз подходил к батюшке под благословение, я не знал, как сложить руки, ну, так вот подошел с руками. Вот, батюшка благословил, очень ласково как-то со мной поговорил, это было первое благословение. У них совершенно замечательная мама была, Тамара, она была певчей. Певчий в советские годы, и совершенно замечательный отец Николай Николаевич, который тогда, когда мне было всего 16 лет, он пророчески сказал, что я думаю, что Алёша будет священником. Вот ничего не предвещало его слов. Про Николая Николаевича можно рассказать, что он был большим начальником и заслуженно занимал эту должность. Но вот узнали, что он венчался со своей супругой, его вызвали и сказали, что мы вас уважаем, подумайте над тем, что вы сделали, у вас есть неделя. Через неделю его вызвали и спросили, вы подумали? Он сказал, да. И что вы надумали? Он сказал, жалко, что я с ней раньше не венчался.
Исповедник.
Да. Если бы, говорит, можно было бы еще раз повенчаться, я бы с ней еще раз повенчался. Вот. Тогда попросили положить партбилет. Понятно, что за этим следовали определенные последствия. И вот два сына Николая Николаевича, Борис Николаевич и Евгений Николаевич, стали теми, кто практически, фактически своим примером привели меня в церковь. То есть они немного мне рассказывали, но когда я вернулся с пасеки, я пришел в свой храм, в собор Воронежский. Там как раз строилось здание рядом с храмом. И сказал одному из церковнослужителей, что разрешите, я буду помогать. Я вот могу там в воскресенье, например, потаскать кирпичи. На что мне этот священнослужитель сказал: ой, ты знаешь, ты там такого наслушаешься, там же не церковные рабочие работают. Лучше ты, вот у нас есть братство святителя Митрофана, а вот ты лучше на занятия приходи. И так вот потихонечку начинался мой путь к вере. Интересно то, что когда я был на пасеке на следующий год, я еще не был воцерковленным человеком, я еще мало что знал о церкви. Я слышал от своих родственников, что вот вновь обретены мощи какого-то великого святого. И так получилось, что в этот момент меня пригласили принять участие в поездке драм-кружка по Золотому кольцу России. Я когда-то там играл, кто-то отказался, и меня включили вместо него. И когда я был во Владимир привезли мощи преподобного Серафима Саровского, которые следовали как раз вот в Дивеево. Я не знал, что это за святое, но я понял, что нужно пойти, приложиться. Это была моя первая очередь к мощам, которая продолжалась много часов под дождем на улице. Первый раз я приложился, и первую книжку, которую я прочитал, была «Житие Серафима Саровского» в изложении священномученика Серафима Чичагова. Вот это такой вот удивительный путь, и поэтому, когда меня назначили настоятелем храма преподобного Серафима, то вот как-то с него и начиналась моя церковная жизнь. Первый святой, первая очередь. А далее я принимал участие уже в жизни немножко вот церкви нашего прихода, водил на богослужение и на занятия в воскресную школу своего младшего брата, с которым мне разница в 10 лет. И так потихонечку стал ближе к церкви, и даже мне разрешили стоять на клиросе. Нет, просто стоять, да. Я стоял, и для того, чтобы внимание не
рассеивалось... А зачем это нужно было? Это лучше видно?
Вы знаете, я уже плохо помню, но, может быть, легче было дать мне какое-нибудь поручение что-то сделать. Может быть, хотели так меня как-то поддержать. Но когда я стоял на клиросе, я...
Я просто для наших слушателей поясню, что клирос – это хор церковный, где-то в особенном месте он стоит в храме, во всех храмах по-разному.
И когда ты стоишь на клиросе, это совершенно другое восприятие службы. Поешь ты даже или не поешь, ты просто чувствуешь какую-то внутреннюю ответственность, да, батюшка? Мне кажется, тебя все равно это отрезвляет, как-то держит в определенных рамках.
Вы знаете, вот то, о чем вы меня спрашиваете, я вспоминаю первый раз за, наверное, там 18, 20.
Ну, после этого и позвали.
Да, да, да.
Поэтому тоже вот несколько в этом смысле волнуюсь. Я стоял и, чтобы не рассеивалось внимание, смотрел в пол. А мимо меня проходил один совершенно замечательный, как я позже уже узнал, дедушка иеродиакон, который служил в этом храме, и как-то мне сказал: в пол не смотри, смотри на иконы. Вот как ты стоишь обычно, так вот и стой. Я подумал о том, что, наверное, моя опущенная голова, а я высокого роста, она, наверное, мешает просто проходу, поэтому он мне так и сказал. Говорит, я тебе потом объясню. И потом, там, через день, когда была возможность, он мне сказал: знаешь, когда ты смотришь в пол, то можно впасть в какую-нибудь там прелесть там, и прочее. Поэтому ты просто вот как стоишь на службе, так и стой. Вот слышишь слова молитвы, вот и в них и вдумывайся, соучаствуй в том, что происходит. Я познакомился с этим дедушкой. Его звали отец Феофан, как-то проводил его один раз домой, потом второй раз домой его проводил, потом я стал провожать его регулярно, потом я стал заходить к нему в гости, и фактически этот человек стал для меня как дедушка. Даже он попросил через некоторое время, через несколько месяцев, говорит: Алёша, называй меня дедушкой, мне будет приятно. И так у меня появился дедушка. Вот у всех есть духовные отцы, а у меня появился настоящий духовный дедушка. Я вам покажу его фотографию по примеру своего настоятеля, вот на, как заставочка в телефоне. Вот. Это был удивительный человек. Это был человек, который очень-очень много в своей жизни пострадал. человек, который прошел войну, который был в немецком концлагере, который был на Колыме, человек, который был дворянского происхождения. Человек, на которого, когда я смотрел, я думал, что мне бы быть таким в старости, быть бы таким же чистым, таким же искренним. И вот эти слова я могу повторить и сейчас. Я очень хочу быть похожим на него. Вот как-то мы с ним особенно сблизились, когда случилась такая история. В Тамбове не было епархиального вестника, а вот в Воронеже, благодаря одному замечательному священнику, отцу Геннадию Заридзе, издавался епархиальный вестник, причем тиражом в 20 тысяч экземпляров. Это какие-то начала 90-х годов, и это не было еще так нужно, что был переизбыток этих 20 тысяч, и в Воронеже они просто лежали. Кроме того, в Воронеже было много Евангелий, напечатанных, Евангелий от Марка, от Матфея, которые также не воспользованы и не востребованы. И я знал, что в Тамбове этого нет, поговорил с настоятелем одного из храмов и решил отвезти, ну, как бы поделиться тамбовским, воронежским достоянием с Тамбовом. Первый раз я отвез 4 огромных мешка книжек, а в следующий раз я попросил помощи алтарников, ставленников, будущих священников, и мы организовали доставку до вокзала порядка там 20 огромных мешков, причем у нас тележка была вокзальная, откуда она появилась в храме, неизвестно, но на всякий случай мы решили на вокзале эту тележку не показывать, чтобы к нам не было вопросов, откуда она у вас. Это была очень серьезная такая операция, потому что тележка была очень тяжелая сама по себе, плюс еще несколько там сотен килограмм этих книг, причем я вез это все в обычном купе, просто как-то рассчитывал договориться. Но получилось так, что когда поезд тронулся, часть мешков была в вагоне, часть мешков на перроне, и часть еще в подземном переходе. И так как отец Феофан жил совсем рядом с вокзалом, ну, на расстоянии там 7 минут ходьбы, то я ему позвонил и сказал, что вот мы планируем на следующее утро попробовать повторить попытку отправки. Можно ли я у вас на личной клетке заскладирую на ночь эти журналы? И отец Феофан разрешил. Мы привезли, много-много таскали, складировали, а всю ночь он их перевязывал, эти отдельные, знаете, как пакуются книжки, журналы, то есть это пачки. У меня было в пакете там по 6 пачек, а он делал по 2, чтобы удобнее было носить, и все это перевязывал. И вот всю ночь он это все готовил, повторяя, что похороны за счет Тамбовской епархии. А наутро ему нужно было служить. Но поезд прибывал еще раньше. Он рассказал, как загрузить не на такую вот большую, тяжелую тележку, а на более мелкую, но такую крепкую, все эти пачки связал, помог дойти до вокзала, сказал, где остановится вагон, договорился с проводницей, и вот в этот раз я поехал совершенно изумительно, идеально. И когда я привез это в Тамбов, то все эти пачки, они не поместились даже в УАЗик. То есть люди просто были в шоке, как можно такое было привезти. Но вот это событие, оно нас как-то очень-очень сблизило, сдружило. И после этого первая ночь, которую я ночевал, я родителям даже не сказал, что я на самом деле не в Тамбове, а еще в Воронеже. Вот, вот после этого мы как-то стали совсем близкими, такими вот родными людьми. Я, бывало, оставался раз или два раза в неделю у отца Феофана ночевать. И, безусловно, черпал и черпал из него и опыт, и мудрость. И он искренне заботился обо мне. Вот, знаете, я всегда знал, я тогда еще совсем юный человек, еще 10 класс, я всегда знал, что вот если бы, к примеру, нас поймали бы, условно говоря, там фашисты, и сказали бы, кого из вас расстрелять, то я не сомневался, что отец Феофан бы сказал бы меня, потому что моя жизнь была для него, ну, не просто важной, а была и его жизнью. Он за меня очень переживал, очень молился, и у меня был такой советчик, с которым совершенно замечательно было жить. Какой бы вопрос ты ему ни задал, Он мог вначале поругаться, сказать: «Лёшка, да как же ты так вот...» и прочее, прочее. Но потом минут через пять он спокойным тихим голосом или на следующий день бы сказал бы: «Лёша, я думаю, надо поступить вот так и так». И я знал, что если я так поступаю, то это самый правильный путь. Это путь, который идеальный совершенно. И к наилучшим результатам он приведет.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В гостях у «Светлого вечера» протоиерей Алексей Яковлев, настоятель храма Серафима Саровского в Раеве. В студии мой коллега Константин Мацан и я, Кира Лаврентьева. Отец Алексей, вот я слушаю вас очень внимательно и действительно удивляюсь, насколько гармонично складывался ваш вот этот путь к храму после встречи с этими чудесными проводниками, да, в мир веры и церкви. Но понимаю также, что не может такой плод всходить так радостно, быстро и благодатно на неподготовленной почве. До 16 лет. Что вы делали до 16 лет? Был ли у вас какой-то, может быть, внутренний, неосознанный диалог с Богом? Или какой-то внутренний путь? То есть, потому что то, что вы описываете, это совершенно подготовленная, благодатная почва души, на которой это все быстро взошло, все эти семена веры.
Вы знаете, обычно люди себя не ругают. Но вот в данном случае я расскажу, что я до 16 лет не очень-то хорошо учился. В 9 классе из 11, простите, в 7 классе из 11 оценок у меня было, по-моему, 9 троек. Вот. Я занимал...
Да. Ненаказуемо.
Я занимался ушу, занимался в драм-кружке, и как-то, то есть вот много читал. Вот Дюма фактически был весь перечитан, как и все классики, но я думаю, что я не один был в наше время таким юношей. И, конечно... Вот когда я познакомился с верой, познакомился с церковью у своих родственников в Тамбове, они дали мне журнал Московской патриархии, простите, календарь, в конце которого были напечатаны утренние и вечерние молитвы. Я стал читать, по крайней мере, утренние молитвы я всегда вычитывал, и я очень боялся не прочитать какой-либо из них эти молитвы. Потому что все, чем я занимался раньше, еще более раннем действии, велоспортом, теннисом, плаванием, я всегда бросал. И мне один родственник сказал: как ты бросал все, что у тебя было, так же ты бросишь и это увлечение, которое пройдет. И я боялся потерять. Я даже переписал эти молитвы вручную и вот так вот читал, потому что молитвослов было достаточно сложно тогда купить. Кроме того, когда появилась книга «Закон Божий» Серафима Слободского, это была такая радость. Я помню эту радость, вот переполнявшую. Я настолько ее любил, что я ее очень, насколько это возможно, даже иллюстрировал. То есть не иллюстрировал, я раскрашивал картинки, которые там, чтобы она, как-то придать ей больше красоты. Вот, кстати, советую всем, кто так или иначе соприкасается с церковью, эту книгу, которая, вот Владыка Тихон говорит, Шевкунов, о том, что «Не святые святые» — это самая популярная книга в России. Правда, он оговаривается с постсоветских времен. Вот, наверное, в советские времена самая популярная книга, бесчисленные переиздания выдавшая, это был «Закон Божий» Серафима Слободского. Кстати, это был очень интересный, замечательный человек, о котором мог бы потом несколько слов сказать.
Дядя Алексей, вот вы описываете уже свой процесс знакомства с церковью, когда вы вернулись с этих каникул из Тамбова, с этой пасеки, как тоже процесс очень ровный, такой спокойный, такая череда радостных открытий. Но я могу допустить, что когда человек вот только знакомится с церковью, он же, наверное, много там не понимает. Не все ему кажется оправданным. Я вот помню свои ощущения, когда я только-только начал воцерковляться, и я как-то во мне была сильна такая идея того, что, ну, назвался груздем, полезай в кузов. Я не очень понимаю, там, зачем нужно ссылать руку священнику, например. Но так надо делать, я так буду делать, я пойму потом. Там, смысл поста. Ну, хорошо, надо поститься. Я вот дам, я постараюсь дать как бы церкви в себе прорасти. Хотя пока, может быть, через некоторые даже сомнения, такое даже формальное, может быть, усилие. И это на самом деле в каком-то смысле, ну, некий внутренний конфликт такой. То есть ты приобщаешься к чему-то, может быть, правильному, ты понимаешь, что правильному, но немножко нехотя все равно, поскольку еще пока не знаком глубоко. У вас было что-то похожее?
У меня не было отторжения, потому что я понимал, что вот я стою в храме, и я ничего не понимаю. Но я понимал, что если я хотя бы кланяться буду, когда все крестятся и кланяются, вот добросовестно буду кланяться, что это Бог примет. И потом, когда я регулярно ходил на службы, я понял, что в богослужении, в литургии есть несколько моментов, в которые люди поют. И вот когда поют первый раз верою, это означает, что больше половины уже позади, а когда поют «Отче наш», это означает, уже скоро конец.
Это, по-моему, не только у новоначальных.
Это очень точно, да.
Да, во всяком случае, я понимал «Господи, помилуй», и мне это было достаточно, что я здесь стою, и я поставил свое тело, я поставил его пред Богом, и Господь видит, что я хочу быть здесь, я хочу вот здесь молиться. Конечно, очень важно было привести в церковь и своих друзей, и слава Богу, они пришли, но пришли не сразу.
А как это произошло? Это был как раз следующий вопрос, потому что, опять-таки, я вспоминаю вот свой первый восторг после возвращения из Дивеева в первый раз в жизни, когда я вечером собрался идти на какую-то службу, и один из близких родственников, тогда еще совершенно не церковный человек, а сейчас уже очень церковный, с испугом спросил: «Надеюсь, ты не собираешься священником становиться?» То есть как-то была опасность. Сейчас вот тоже молодой человек ухнет в это с головой, и мы его потеряем. А родственники по-разному реагируют, и друзья по-разному реагируют. Как это было?
Мама не была против до момента, когда я решил поступать в семинарию. Вот друзьям я рассказывал о церкви, о вере. Они говорили: «Да, да, да», но ничего не происходило. И потом получилось так, что я как-то привел их к дедушке, вот к отцу Феофану, и он с ними побеседовал. Я беседовал перед этим с ними целый год о том, что всякие там цигуны там и прочее, это не идет на пользу человеку. И что важно молиться, важно это и для жизни, и для здоровья, для целостности человека. Важно, чтобы все было в человеке гармонично и прочее, прочее. Все это они слышали и не слышали. И вот они один раз поговорили с отцом Феофаном, и на следующей неделе, когда мы встретили в школе, они говорят: «А ты знаешь, — говорит, — гораздо важнее перекреститься, положить земной поклон, потому что это и для души полезно, и для тела, а цигун — это не так, это вообще не важно и не нужно». Я был в шоке. Я говорил им об этом целый год, и они этого не слышали. И достаточно было сказать один раз отцу Феофану, как они восприняли это, как будто это их. И они уже меня учили, они мне это говорили. Надо сказать, что вот в отношении пасеки мне хотелось бы передать свой опыт. Когда я жил на пасеке, пасека – это вообще замечательно. Пасека – это то, что стоит вдалеке от домов, то, что стоит на природе. Пчелки – это те, которые делают и воск, в том числе, который употребляется за богослужением. И вот первое посещение храмов тогда на пасеке и удивительное состояние радости и труда. Дело в том, что обычно, когда человека Бог призывает в церковь, он дает ему так называемую призывающую благодать, когда человеку приятно молиться, когда человеку приятно вот вообще вот жить правильной такой жизнью. Я помню свой день на пасеке, это утренние молитвы, и труды, 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 труды. Я даже тогда еще, наверное, и утренние молитвы не читал. И когда-то иногда там «Господи, помилуй». Вот. А когда труды заканчивались, то есть я делал все, что нужно было сделать, я трудился еще больше. То, чего не нужно было бы делать, это проще было бы механизированно делать, но я это делал, потому что было приятно трудиться. И я даже про себя думал: Господи, ну раз, если как может не быть труда в раю? Ведь труд – это такая радость, это такое счастье. И вот это вот переживание полноты счастья и труда – это вот то, что для меня стало таким вот важным для последующих лет.
Я напомню, сегодня в «Светлом вечере» протоиерей Алексей Яковлев, настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Раеве. В студии моя коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».